Губернатор. Программа о том, какое благо важнее, личное или общественное.
Губернатор. Пришли.
Губернатор. Сначала родине, потом себе.
Мы приветствуем всех, кто готов вместе с нами отправляться в путешествие по регионам нашей страны для того, чтобы узнать, чем живет тот или иной край, регион, область, город. Но и все это в рамках программы «Губернатор». С вами, как всегда, Анастасия Бондарева.
Добрый день.
И я, Елена Афонина. Сегодня мы приветствуем новосибирцев. Да, сегодня именно Новосибирская область будет нами изучена. Не сказала бы, что очень досконально. Времени на это слишком мало. Но сейчас мы обращаемся и к нашим радиослушателям в Новосибирске. Радиослушателям «Комсомольской правды», ну и, конечно, к нашим коллегам. Коллегам я передаю огромный привет и редактору «Комсомольской правды» в Новосибирске Владимиру Логинову лично, который подготовил для нас весьма интересную информацию о Новосибирской области. Ну а к нашим радиослушателям в этом регионе вот с каким вопросом, но точнее обращением. Что вас радует и какие проблемы вы видите в регионе, о которых хотели бы рассказать вот так на всю страну. То есть представьте себе, что у вас есть возможность сейчас такую небольшую визитную карточку вашего региона предложить всем остальным. Пожалуйста, минусы и плюсы жизни в Новосибирской области. Ждем ваших телефонных звонков. 8-800-200-97-02. Ну а поскольку я уже передала привет нашим коллегам по работе в «Комсомольской правде» в Новосибирске, то могу и с помощью как раз небольшой справки, сказать, а что же сами о себе новосибирцы говорят и думают? Что главное для Новосибирской области? Это, конечно же, Академгородок, Обское море, оперный театр, завод имени Чкалова, который выпускает бомбардировщики СУ, памятник подопытные мыши. И как написал Владимир Логинов, редактор «Комсомольской правды» в Новосибирске, вы только не перепутайте с памятником мыши в городе Мышкин. Это совсем другое. У нас памятник подопытной мыши. Ну, а также любопытный факт, который есть практически во всех учебниках. Столица области, город Новосибирск, занесен в Книгу рекордов Гиннесса как один из самых крупнейших быстрорастущих городов мира. Его еще сравнивают с американским Чикаго. За 100 лет население провинциального городка перевалило за 1 000 000 человек. Уровень безработицы в области является одним из самых низких. Средняя зарплата 23 500 рублей. Но и также речь идет о, конечно же, нынешнем губернаторе Владимире Градецком, который решил сделать ставку на реанимацию промышленного производства. И как результат появилась государственная программа с таким труднопроизносимым названием, как реиндустриализация. Программа одобрена правительством и уже начала действовать.
Ну, об этой программе мы тоже обязательно сегодня поговорим, Лен. Ну, кстати, вот несмотря на плюсы и достижения региона, есть и минусы. Вот, например, в этом году госдолг Новосибирской области достиг исторического максимума. Вот в феврале 2016 года цифры вот есть 48,22 миллиарда рублей. Вот, то есть достаточно серьезные такие суммы демонстрируют рост. Вот. Последнее время тоже на повестке дня такие возникали по лентам сообщения о том, что Новосибирск, ну, называли в числе лидеров по проблемным домам, да, это долгострою, да, то есть вот какие-то трудности испытывают и строители. Ну, то есть вот действительно есть о чем людям и поволноваться.
Ну, а я заговорила о своих коллегах. Вот, кстати, завтра утром в своей утренней программе на «Комсомольской правды» в Новосибирске, они будут обсуждать и рейтинг, который был составлен Институтом стратегических коммуникаций и социальных проектов вместе с РИА «Федерал Пресс», рейтинг «Карта социально-политических конфликтов в федеральных округах России». Так вот, Новосибирская область оказалась на 7-й позиции, то есть в группе, что называется, вот в красной группе с высоким индексом конфликтной активности. Да, в нее попали всего 9 регионов, и вот как раз Новосибирская область вошла в число этих 9 регионов. Почему это так? Что за конфликты? И чем живет Новосибирск, Новосибирская область? Сейчас мы узнаем. На связи с нами общественник и депутат городского совета Новосибирска Иван Конобеев. Иван, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Или, да, у вас знаю, добрый вечер.
Да.
Да, Иван, что за конфликтная среда-то? Объясните нам, пожалуйста, что происходит и почему Новосибирская область в таком, ну, не очень приятном положении оказалась?
Ну, вы знаете, наверное, мы еще не совсем оправились от выборной кампании, да, вот сейчас идет который день после 18 сентября, поэтому, может быть, мои оценки будут вот в рамках вот этой вот еще боевого настроя этого Госдумы. Но я должен сказать, что Новосибирская область не первый раз появляется в, скажем, фокусе СМИ. Если мы вспомним буквально небольшое количество времени назад, господин Соловьев в своих программах рассказывал про квартиры, которые были... Алло.
Да, мы слушаем вас.
Ага. Квартиры, которые были в Новосибирской области со скандалом, там переданы через некое агентство, ну, то есть некая мошенническая схема, которая при предыдущей мэрии была использована. Кроме того, если мы говорим о сегодняшней ситуации в селе, то вот я бы мог сказать, что у нас сегодня огромный отток сельского населения в город Новосибирск. Да, вы правильно говорите о том, что он 1,5 миллиона человек, но, к сожалению, при этом отток сельского населения составляет какие-то сумасшедшие проценты. Потому что сегодня мы наблюдаем эту яркую тенденцию, когда из малых сел люди переезжают в райцентры, в областные, а потом из райцентра в город Новосибирск. Если приводить пример с сельским хозяйством, то в Новосибирской области 37 предприятий в этом году в стадии банкротства. Что имеется в виду? Это 6% от всех сельских предприятий. То есть там некому работать. Это закрывающиеся школы, села и так далее, социальная сфера.
Иван, но перебьем вас в тему вопроса. Вот не так давно у вас губернатор как раз запретил принимать на работу мигрантов, да, по ряду направлений, в том числе образование, транспортная сфера, насколько вот мы знаем, да. Вот вы как раз говорите, да, что некому работать. Вот это как-то объясняет тоже?
Ну, мы говорим про село, да, и про город. Но на самом деле вот это вот эта инициатива с запретом работы мигрантов в сфере ЖКХ и в сфере транспорта, я думаю, что это, конечно, не лучшая мера в том смысле, что вместо легализации и контроля миграционного потока мы получаем дополнительные проблемы. Почему? Потому что ситуацию это усугубит. Ведь если вчерашний дворник пойдет работать там в черную какую-то схему, черную организацию или вообще займется криминалом, от этого лучше не станет никому.
Иван, прошу прощения, давайте мы сейчас послушаем комментарий министра труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области Игоря Шмидта. Может быть, вы с ним поспорите уже, ну вот так вот заочно пусть, но в рамках нашего эфира давайте послушаем, какие аргументы приводит он, почему было принято такое решение.
Я особо хочу подчеркнуть, что постановление об ограничении трудоустройства иностранных граждан в отдельные сферы деятельности ни в коем случае не ставит своей целью выдавливание мигрантов с рынка труда Новосибирской области. Мы рады всем, кто к нам приезжает. Всем, кто к нам приезжает трудиться легально, квалифицированно, за белую заработную плату. Надо понимать и то, что федеральный законодатель не зря внес такую важнейшую поправку в федеральный закон о правилах пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. Вот только с целью обеспечения безопасности наших российских граждан мы и разработали данное постановление и выделили 16 видов деятельности, в которых мы обязаны особо обеспечивать здоровье и безопасность детей, безопасность наших граждан, а также мы действительно хотим решить проблему, когда у нас вовсю и очень открыто торгуют трудом иностранных граждан.
Мы слышали министра труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области Игоря Шмидта. Иван, пожалуйста, вот у нас 40 секунд буквально остается на ваш комментарий по этой теме. Так все-таки на благо или это проблема сейчас для Новосибирской области?
Ну, я полагаю, что если мы до этого имели законы, которые запрещали использовать труд нелегальных мигрантов, да, то обсуждать вопрос о том, что запрещать сверху еще что-то, ну, это не имеет смысла. Если мы хотим, чтобы в организациях работали профессиональные люди, нужно просто организовать работу таким образом, чтобы иммигранты могли там работать, но официально в белых схемах.
Спасибо огромное. Общественник и депутат городского совета Новосибирска Иван Конобеев был на связи с нашей студией. Ну, а мы продолжим буквально через 2 минуты.
Губернатор.
Губернатор.
На радио «Комсомольская правда». Губернатор. Программа о том, какое благо важнее, личное или общественное.
Губернатор, пиши.
Губернатор. Сначала родине, потом себе.
Сегодня, ну, впрочем, как всегда, с нами в студии Анастасия Бондарева и я, Елена Афонина. И мы путешествуем по Новосибирской области. И губернатор Владимир Городецкий как раз вот, когда вступал в должность губернатора Новосибирской области, определил три главных направления. Это реализация программы комплексного развития сельских территорий, постоянное выполнение социальных обязательств и на первом месте шла программа реиндустриализации экономики.
Такое сложное название, да. Ну, вот если проще говорить, как эксперты о ней презентуют ее, говорят, своего рода такая реанимация экономики именно промышленности региона, потому что мы знаем, что Новосибирская область серьезный промышленный регион. Помимо этого, это научный серьезный регион. Да, вот, ну, кто не знает, у них есть отделение Российской академии наук, где сосредоточено порядка 40 ведущих институтов в самых разных областях. И, конечно, вот эти вот все преимущества намерены использовать для того, чтобы экономику перевернуть, так скажем, да, и выйти на какой-то новый уровень, тем более, если мы говорим об импортозамещении и так далее. Ну вот посмотрим, что получится, потому что программа только в этом году была принята, только начинает действовать, но очень много о ней говорят, очень много они от нее ждут.
И сейчас более подробно об этом мы поговорим с помощником губернатора Новосибирской области по вопросам образования, науки и инноваций Мариной Ананич. Марина Ивановна, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, добрый вечер.
А можно нам просто объяснить, вот что это за программа и почему ее сравнивают с тем, что происходило, ну вот где-то в 20-е годы прошлого века в масштабах всей страны, сейчас в масштабах Новосибирской области, что хотят и как быстро можно реализовать задуманное?
Да, конечно, эта программа очень серьезная для нас. Она создана по инициативе губернатора, как вы правильно отметили. Очень важно было понимать, что пока мы говорили о внедрении инноваций, как бы идеология останавливалась на том, что инновации нужно куда-то внедрять. И вот теперь пришло осознание, что нужно говорить о технологическом развитии. Начали мы это говорить на технопроме, международном форуме технологического развития. Именно там появилась идея сделать программу, которая позволит расти, выращивать, взращивать технологических лидеров, внедрять разработки, способные сделать прорыв в промышленности, в производстве, в создании нового качества продукции. И это все, естественно, благодаря тому, что у нас есть вот это самое конкурентное преимущество. Наш регион обладает развитым инновационно-технологическим сегментом с долей порядка 23%. И вот мы считаем, что благодаря даже первым этапам нашей программы мы можем достичь 30% ВРП именно роли инновационного технологического сегмента.
Марина Ивановна, а можно вот конкретные примеры, да, чтобы нам было понятно и наглядно, так скажем?
Ну да, мы начали с того, что просмотрели 100 проектов, выбрали на первом этапе 10 флагманских проектов, соответствующих нашим критериям. Среди них есть и биотехнологическое направление, аддитивные технологии, электроника. То есть то, что в рамках или в русле приоритетных направлений технологического развития нашей страны, ну и, собственно, нашего региона. Ну, в частности, мы, например, отобрали такой проект, как создание промышленного производства одностенных углеродных нанотрубок. У нас есть проект создания промышленного медицинского парка, готового быстро внедрять медицинские технологии в жизнь. Потому что у нас в стране, в общем-то, наблюдается большой разрыв между высокими достижениями науки и реальным их применением в жизни. Вот поэтому такой парк, он как раз даст возможность медицинские технологии использовать для широкого круга населения, а не в каком-то ограниченном сегменте.
Спасибо вам огромное. Помощник губернатора Новосибирской области по вопросам образования, науки и инноваций Марина Ананич была на связи с нашей студией. Но вот, как сказала Марина Ивановна, высокие технологии, это, конечно, замечательно, но людям понятнее то, что у них под ногами. Да уж простят меня, конечно, те, кто сейчас думает о глобальных проблемах, как повысить привлекательность инновационной Новосибирской области, как провести эту реиндустриализацию. Вот что нам пишут наши радиослушатели из Новосибирска. Город, конечно, стал красивее, привлекательнее, много развлекательных центров, но наш город очень пыльный, а после ливней дороги и машины утопают в огромных лужах. Слабо развивается общественный транспорт, особенно убито трамвайное хозяйство. Нет обещанного скоростного трамвая, который бы связал со спальными районами. Почти не развивается строительство новых станций метро. Город задыхается в пробках, пишет Михаил из Новосибирска.
Ну, на самом деле, проблема транспорта действительно очень остро для города стоит, в частности, именно для Новосибирска самого. А вот, и как раз одна из самых обсуждаемых, пожалуй, лент-тем последних вот, месяцев, это строительство нового моста, четвертого моста уже в Новосибирске. Его собираются строить по концессионному соглашению, то есть за счет инвесторов, такое частно-государственное партнерство. И несмотря на то, что многие эксперты говорят, действительно, мост нужен, чтобы транспортного коллапса не случилось в регионе, но много и критиков, потому что деньги огромные, бюджет будет нести серьезные риски, потому что мост планируется платным, неизвестно, какой будет трафик, насколько он будет жителями востребован, окупятся ли все, да, эти затраты. Вот, и поэтому сейчас активно все это обсуждают, даже референдум были инициаторы, чтобы провести референдум по этому вопросу. Стоит ли, нужен мост или нет. Ну, в итоге референдум отложился, мост все-таки будет, потому что сейчас уже ведут переговоры с инвесторами, но вот пока еще страсти не утихают. Мы накануне эфира связались с министром транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергеем Михайловичем Титовым. Вот что он нам по этому поводу рассказал.
Сегодня, если говорить, что сегодня депутаты ЗАГС собрали, они сказали, что четвертый мост должен быть, потому что для такого города, как Новосибирск, сегодня нужно уже не три моста, как мы сегодня имеем в городе, а иметь уже пять мостов. Поэтому сегодня сделана проектно-сметная документация. Мы работаем. Первый этап прошел. Есть три инвестора предполагаемых. И сегодня мы работаем. У нас теперь заключен договор с внешним консультантом. Именно по корректировке финансово-экономической модели. Стоимость была рассмотрена экспертизой сводно-сметный расчет и стоимость 32 миллиарда 30 миллионов рублей на сегодняшний день. Риски, конечно, мы сегодня будем проговаривать с концессионером. А вопрос риска – это доплаты до минимального гарантированного дохода, если не будет того трафика и будет, если не будет хватать, соответственно, сбора платы, которая зависит, как мы понимаем, от трафика и утвержденного тарифа, тогда да, концендент, это правительство Новосибирской области, должны доплачивать концессионеру. Но мы сейчас ведем переговоры, что какую-то часть риска, возможно, концессионер, если договоримся, возьмет на себя.
Ну вот мы сейчас слышали министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Титова, который рассказал и объяснил, почему, собственно, мост необходим. Но вот эксперты, делая такой вот анализ необходимости именно этого сооружения для города Новосибирска, приводят и плюсы, и минусы. Вот в частности, плюс это то, что мост обоснован, соответствует генплану города. Без него, мол, типа обойтись никак невозможно, поэтому и все равно строить надо. Сегодня ли, завтра ли, но мост понадобится. Плюс? Ну, безусловно, плюс. Также еще и приводят следующий аргумент, что участие федерального финансирования, отсутствие финансирования со стороны города плюсом является. После строительства моста возможен вариант запрета грузового движения по другому мосту Новосибирск, Октябрьскому мосту, который можно будет пустить по остальным трем. Ну и так далее, и так далее. А еще синергетический эффект большой стройки, появятся рабочие места.
Ну, безусловно, да. Но скептики как раз говорят, что это может вогнать регион в серьезные долги, если в итоге такой масштабный проект, тем более в условиях кризиса, не окупится, учитывая, что возможно и скорее всего будет удорожание и так далее и тому подобное. Конечно, тоже свой резон в этих комментариях есть.
Да, но сейчас мы уходим на небольшой перерыв, новости середины часа и рекламы, после которых мы поговорим и о работе самого губернатора Владимира Городецкого, о тех проектах, которые сейчас реализуются в Новосибирской области, ну и, конечно, о тех минусах, которые есть в регионе.
Губернатор.
Губернатор.
На радио «Комсомольская правда». Губернатор. Программа о том, какое благо важнее, личное или общественное.
Губернатор. Пришли.
Губернатор. Сначала родине, потом себе.
С вами студия Анастасия Бондарева и я, Елена Фонина. И сегодня в центре нашего внимания Новосибирская область. Но и то, что волнует жителей отдельно взятого, но какого города? Третье место по количеству населения после Москвы и Санкт-Петербурга занимает именно Новосибирск. Поэтому транспортная проблема для этого города ой как актуальна. И вот в частности строительство 4-го моста.
Да, который мы начали обсуждать в предыдущей нашей части. С нами сейчас на связи Константин Антонов, доктор социологических наук, руководитель Новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества. Константин, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Говорили мы о проекте нового моста, который у вас вызывает споры, мы так поняли, да, и среди депутатов, и среди общественников, и среди жителей. Вы эту проблему, знаем, изучаете активно. Вот ваше мнение, все-таки больше плюсов или минусов в этом проекте?
Ну, вы знаете, так вот нельзя, наверное, рассуждать больше плюсов и минусов. Здесь нужно посмотреть предысторию вот всей этой проблемы. Ну, понятно, что мегаполис перегружен транспортом и в значительной степени транзитным транспортом. Поэтому для решения транспортной проблемы было предложено в свое время несколько вариантов. Это строительство метро до вновь разросшихся районов и строительство объездных дорог. И строительство одного восточного обхода было начато в прошлом году, но оно было законсервировано, поскольку денег нет, и постепенно там разрушаются объекты, которые были уже построены. Так вот, весной вдруг ниоткуда не возьмись возникает проект 4-го платного моста. Я подчеркиваю, не просто дополнительного моста, а платного моста. Вся эта история начала обрастать какими-то слухами, совершенно не было понятно, кто, чего, откуда. Ну, мы привыкли, что все-таки такие грандиозные проекты планируются, обсчитываются, обговариваются с экспертами, ничего этого было, не было сделано. И вот с весны до июня месяца фактически общественность и депутаты те же самые находились в неведении по поводу этого проекта, слухов было много. И 22 июня депутаты на сессии потребовали от администрации области все-таки отчитаться и разъяснить, что же там происходит. Так вот, было назначено проведение круглого стола в июле, на который были приглашены и разработчики, и представители администрации. И выяснилась просто чудодейственная картина. По проекту планируется 25 миллиардов рублей потратить из средств Платона. Якобы уже конкурс Росавтодор проводится, 6 миллиардов вкладывает концессионер. То есть мост будет строиться на основе заключенного концессионного соглашения. И здесь начинается самое интересное. Концессионер, вкладывая 6 миллионов рублей, за 20 лет эксплуатации моста должен был получить 91 миллиард. Подумайте, несопоставимые абсолютно суммы, да? Так вот, но самое интересное, на что обратили внимание депутаты, это то, что концессионер может вообще зачехлить, как в музее Ленина, этот мост холщовой тряпочкой, и вообще там никто может и не ездить по этому мосту, а бюджет области 91 миллиард все равно выплатит. Депутаты стали спрашивать на круглом столе: ребята, скажите, а где, на основе чего вы моделируете прибыль? И вдруг получается такая ситуация, что деньги концессионер собирается получать от платы за проезд по мосту. вдумайтесь, плата в один конец по 6-километровому мосту будет составлять 153 рубля в один конец. Если мы посчитаем, то туда-обратно горожанин будет платить 300 рублей. В месяц более 5000, и это при средней заработной плате в 28 тысяч рублей. Понятно, что никто этого платить не будет. Второй момент. У нас пару лет назад был сдан Бугринский мост, который заполнен всего лишь на треть по одной простой причине, что он просто соединил две пробки. И люди из одной пробки в другую по нему просто не ездят. Возникает вопрос, откуда вы взяли такие суммы? Откуда вы взяли этот трафик? Кто и как считал? Никто, ничего, ни разработчики, ни правительство Новосибирской области не смогло ответить. Более того, вдруг нам предложили какие-то странные социологические исследования, согласно которым 70% новосибирцев сказали, да, мы будем платить по 153 рубля. Когда депутаты попросили, представьте, пожалуйста, программу исследования или еще что-нибудь, до сих пор этого представлено не было. И вот здесь началось вот это бадание, здесь начались вот эти непонятки. Я хочу заметить, что вот вопрос в Заксобрании подняли не какие-то оппозиционеры, а подняли, извините меня, депутаты фракции «Единая Россия». Угу. Очень долго молчал мэр по этому поводу. Ну, по-видимому, договорились, чтобы во время предвыборной кампании не использовать эту тему в качестве каких-то электоральных преимуществ. И вот на прошлой неделе мэр тоже высказался, сказал, мы не будем. Депутаты горсовета высказались. Они задают вообще вопрос, скажите, а почему именно мост? Почему не обход восточный? Почему не станция метро? Почему мост именно в этом месте, а не в другом месте? Кто, как принимал решение? Никаких ответов на этот вопрос нет. И вот на сессии в четверг, которая состоялась на прошлой неделе, этот вопрос опять был поднят. Губернатору были заданы неприятные вопросы, ответов получено.
Константин, да, прошу прощения, у нас остается буквально 2 минуты. Скажите, пожалуйста, а вот лично ваша оценка, если нам интересно узнать, вот жители Новосибирской области, вот ваша оценка всего региона какова? Вот что бы вы выделили из плюсов и минусов? Вот так вкратце, представим себе, я обратился к нашим радиослушателям с этим вопросом, такая конечно визитная карточка региона.
Понятно. Плюсы от этого моста понятны. Нам говорят, что нам придут инвестиции в 25 миллиардов рублей. Но это первое время, чем мы слушаем. Страна в кризисе, нам придут инвестиции на какой-то мост 25 миллиардов рублей. Это единственный плюс. Потому что я убежден, и общественники, и эксперты, и депутаты, и мэры, и депутаты горсовета убеждены в том, что этот проект абсолютно городу не нужен. Именно вот в том варианте...
Константин, прошу прощения, вы меня не услышали. Я просила вас отойти от темы моста и поговорить уже в границах всей Новосибирской области. Помасштабнее немножечко. Давайте мы сейчас моста проблему в стороне оставим. Мы поняли, что это действительно тема номер один для жителей Новосибирска, вероятно. Но, тем не менее, вот ваша экспертная оценка работы всего региона.
Ну, регион худо ли бедно развивается, хотя особых импульсов никаких нет. Программа реиндустриализации принята, она широко пиарится, но никаких пока сдвигов и успехов нет. Государственный долг у нас растет. И вот эта история с этим мостом, есть еще одна история конституционного соглашения мусоропереработки, мусоросортировки. Там за 6 миллиардов вложенных денег инвестор получит 121 миллиард вообще-то за 40 лет. Поэтому вот эти конфликты на пустом месте, которые сейчас разжигаются, они абсолютно не нужны.
Угу. Ну, спасибо огромное. Я напомню, что на связи с нашей студией был доктор социологических наук, руководитель Новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества Константин Антонов. И он-то как раз вот и определил те болезненные для Новосибирской области и конкретно города Новосибирска точки. И вот в частности, Настя, давай вернемся к тому, о чем мы говорили к началу нашего разговора, что были проведены определенные исследования по такому рейтингу определенной напряженности. Новосибирск попал в десятку городов, пусть и на 7-м месте, но тем не менее.
Ну да, после вот таких некоторых моментов, о которых мы все-таки узнали, это много объясняет. Ну, посмотрим, Лен, все-таки решение до конца еще не принято, обсуждается и проект моста. Мы знаем, насколько я знаю, по-моему, в ноябре должно состояться уже окончательные какие-то итоги и решение быть принято по этому проекту. И, ну, возможно, не случайно как раз все сейчас эту тему подняли, обсуждают, и все эти моменты будут учтены.
Да, ну из, может быть, будем так говорить, позитивного того, что, может быть, вполне вероятно пройдет, например, в Новосибирске и Новосибирской области, это проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в 2022 году, чем не повод. И есть еще и возможность, ну, я не знаю, тут порадоваться или огорчиться за новосибирских чиновников, чьи зарплаты, согласно решению губернатора, стали на 10% меньше.
Экономят на себе, да.
Экономят, хорошо. Но мы тоже давай с тобой будем экономить наше время и время наших радиослушателей. Я благодарю тех, кто присылал сообщения на WhatsApp. Из Новосибирска я обращалась к жителям именно этого города и всего региона. Не успеваем мы их зачитать, потому как впереди нас с вами ждет одна из самых любимых рубрик в нашей программе «Губернатор». Те, кто сейчас нетерпением ждут информации о чудачествах чиновников разного уровня за прошлую неделю, вот как раз сейчас такую возможность и получат. Ну а мы, Анастасия Бондарева и я, Елена Фойна, с вами прощаемся до следующей недели.
Рейтинг имени Василиска Бородавкина. Чем изумляли региональные власти народ на прошлой неделе?
Пятое место. Вологодского чиновника наказали за то, что он не спешил отвечать на обращения жителей. Исполняющий обязанности главы Усть-Кубинского района Владимир Семенов на жалобы населения реагировал не в 7-дневный срок, как положено, а гораздо позже. Несколько обращений, которые чиновник должен был переадресовать полиции, так и остались пылиться в администрации. За волокиту слуга народа теперь заплатит штраф 5000 рублей. Четвертое место. В Орле капитальный ремонт едва не сорвал старт отопительного сезона. Подрядчики не успели в срок завершить работу в некоторых домах, и комиссия не давала паспорта готовности к зиме. Пришлось в срочном порядке устранить недочеты. С 23 сентября тепло начали подавать в жилой сектор. Но пока оно поступило не во все дома. Отстающие, как заверили в мэрии, будут готовы к подключению отопления до 28 сентября. Третье место. В Пермском крае под суд отдали чиновника за строительство опасного детского сада. С подачи теперь уже бывшего главы управления капитального строительства Пермского края, коммерсанты, которые строили объект, несущие стены вместо кирпича сделали из материала для межкомнатных перегородок. Но чиновник все документы подписал. Садик приняли, а уже через год его пришлось закрывать из-за угрозы обрушения. Теперь ему грозит срок за получение взяток и превышение должностных полномочий. Второе место. Житель Омска через суд обязал мэрию выплатить ему 2 миллиона 200 тысяч рублей компенсации за его аварийный дом. Как сообщает российская газета, мужчина отказался переезжать в новый микрорайон для переселенцев, потому что власти построили его на окраине города, без какой-либо инфраструктуры. Тем не менее, большинство людей переехать согласились, потому что побоялись остаться на улице. Но Сергей пошел до конца. Теперь его примеру собираются последовать еще 40 жителей аварийных домов, недовольных новыми квартирами. Первое место. В Забайкальском крае счета 80 школ, детских садов и других бюджетных учреждений оказались заблокированы. Причина во всем – долги перед пенсионным фондом и по ЖКУ, то есть жилищно-коммунальным услугам. Это означает, что теперь сотрудники получат зарплату только после решения суда. Как быть дальше, пока непонятно. Денег на оплату по счетам в учреждениях нет, ну, впрочем, как и в бюджете края. В Федерации профсоюзов Забайкалья опасаются, что могут начаться перебои с выплатой зарплаты и повторится ситуация прошлого года. В конце 2015-го, напомним, учителя Забайкальского края несколько месяцев не получали зарплату.
Рейтинг имени Василиска Бородавкина. Чем изумляли региональные власти народ на прошлой неделе? Губернатор.
Губернатор.
На радио «Комсомольская правда».